«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 19:00, в эфире проект «Врач от Бога». Мне очень приятно, что сегодня мы приветствуем нашу уважаемую, любимую, дорогую аудиторию подписчиков вместе с Еленой Георгиевной Белоноговой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы помните год тому назад? Да. В этой студии 17 мая состоялась премьера проекта «Врач от Бога». Я вам очень благодарна, Елена Георгиевна, что вы тогда приняли это предложение. Я считаю вас добрым ангелом этой программы. Спасибо.
Спасибо вам большое. Вам огромное спасибо. И, пользуясь случаем, позвольте мне вас поздравить и вас лично поблагодарить за идею, за проект. За этот год вы показали моих коллег такими, которых я не смогла увидеть на рабочем месте. У нас нет времени поговорить и узнать больше. Вы открыли для нас врача не только как специалиста, как компетентного человека, но и человека, у которого есть семья, у которого есть хобби, у которого есть своя жизнь. И я желаю вашему проекту, вам лично, многие лета.
Спасибо. Спасибо, очень приятно. И очень красиво. Пусть они сегодня будут всю программу рядом с нами. Дорогие друзья, год. Кто-то скажет, ну это же совсем немного. Это много. Особенно если посчитать, сколько человек здесь были в студии. Каждый месяц 4-5 встреч просто незабываемых. Скажите, пожалуйста, а что у вас изменилось в жизни за этот год?
Ох, год был непростой. Непростой для всех. Для нас, для отделения. Наверное, здесь я расскажу больше о своих рабочих проектах. К нам в команду пришел замечательный нейроортопед Станислав Вячеславович Иванов, с которым мы реализовываем очень интересные проекты. Живет проект «Звездная страна», автором которого является руководитель отделения Заворухин Владимир Иванович. За это время, несмотря на ограничения, удалось побывать большое количество российских командировок с конференциями. Мы съездили в детские дома, помогли детям. Сейчас многие дети приезжают к нам в отделение для оперативных лечений. Мы видим замечательные результаты, улыбки. И тоже очень этому довольны, счастливы.
Елена Георгиевна, мне необходимо вас представить официально. Потому что сейчас... За этот год у нас появилось такое количество новых подписчиков, столько просмотров, что я очень хочу наших подписчиков познакомить с вами лично. Дорогие друзья, сегодня в студии у нас гости особенные, нами очень любимая и дорогая сердцу тех людей, которым она помогла, и, конечно же, команда. Елена Георгиевна Белоногова, врач-невролог, педиатр, кандидат медицинских наук, эксперт фондов «Дети, бабочки», «Перспективы», «Антон тут рядом», лауреат премии «Улыбка»,
так правильно? Operation Smile,
да. Международной премии «Лучший педиатр 2016 года», «Человек года Республики Бурятия». И удивительный человек, у которого, я полагаю, 36, а может быть даже и 48 часов в сутках. Вы всегда в дороге.
В дороге, да, на связи, в движении, потому что движение нам дает энергии, силы, развитие, знания, новых друзей, новых коллег, с помощью которых мы помогаем друг другу.
И за кулисами программы говорили о том, что вот как раз смена деятельности, переход из одного самолета в двери купе, поезда или так далее, все это дает силы.
Правда,
встречи с людьми. Хотя, казалось бы, наоборот должно быть.
Абсолютно, да. Но здесь действительно, когда в командировках ты встречаешь таких же заряженных коллег, встречаешь и делишься своим опытом, который нужен кому-то, и помогаешь, ну, здесь, конечно, ты богат этой энергией, приезжаешь с новыми идеями, силами и начинаешь делать больше.
Когда мы готовились к этой передаче, я спросила, на чем бы вы хотели фокус навести.
Да.
И вы сказали, что актуальной будет тема ДЦП. Причины возникновения и риск развития ДЦП. Мы так заглавили передачу, но наши подписчики могут задавать вопросы по этой теме уже по реабилитации, по лечению и так далее. То есть о причинах мы скажем, на ваш взгляд, в чем они скрываются, о риске развития ДЦП, что ведет к этой болезни, ну и так далее, дорогие друзья. Дальше вы уже поможете нам развивать эту тему. Пожалуйста, пишите в комментариях. Сейчас наши администраторы занимаются тем, что собирают вопросы и присылают мне в ленту. Итак, напоминаю нашим подписчикам, что сегодня у нас в студии гость Елена Георгиевна Белоногова, врач-невролог-педиатр, кандидат медицинских наук, эксперт фондов «Дети бабочки», «Перспективы», «Антон тут рядом». И также человек, который может порекомендовать вам обратиться к какому-либо специалисту по вашему направлению. Особенно это касается сейчас региональных наших подписчиков,
да.
Потому что многие теряются, не понимая, куда идти со своим ребенком. Начнем с фотографий.
Хорошо?
С удовольствием. А потом ровно в 15 минут мы начнем отвечать на вопросы наших дорогих подписчиков. Пожалуйста, мы приглашаем сейчас вас к просмотру фотографий для тех, кто визуально может наблюдать за нашей передачей, и комментарии от нашей гости Елены Георгиевны. Пожалуйста. С чего начнем?
Да, ну, конечно же, с нашей первой фотографии этой передачи. До сих пор помню приглашение.
Жаркое было лето.
Да, было жаркое лето, действительно, несмотря на то, что тоже был май, но это было уже лето. И тогда огромная ответственность была приехать, начать. И такое мощное название, как «Врач от Бога», который действительно меня тормозил.
Почему?
Ехать, потому что это очень ответственно. Но я понимаю, что здесь я представляла всю свою семью, семью своих родителей, mm-hmm. которые работали в центральной, и мама до сих пор работает в центральной районной больнице, что это действительно врачи от Бога. Я знаю, что у них не возьмут интервью, потому что вы проживаете здесь, в Санкт-Петербурге.
Елена Георгиевна, как можно так думать? При наших возможностях мы можем делать это в прямом эфире из любого уголка нашей страны. И, кстати, это возможно при помощи Зума.
Замечательно, да. Я бы очень хотела, чтобы мои родители поделились теми историями, которые знаю не только я, а как ставили медицину, систему в далеком-далеком районе на границе с Монголией. И для меня было ответственно, когда я папе сказала и маме, что еду на эту передачу, родители сказали: езжай, это надо, это важно.
И очень важно, чтобы вот это... мысль, эта идея, произнесенная нами невзначай, как будто бы, она закрепилась.
Замечательно, я буду вам очень признательна.
Пожалуйста, не забудьте об этом и передайте вашим родителям низкий поклон и обязательно приглашение на встречу в эфире.
Спасибо.
Следующая фотография.
Это одна из моих любимых акций до ковидного времени. Я являлась и являюсь, продолжаю, волонтером международной организации Operation Smile. И мы с командой врачей со всего мира выезжали в разные страны, но сейчас политика меняется, и сейчас создаются уже и система меняется, создаются центры, и можно будет уже чуть попозже приезжать в те новые построенные центры для оказания помощи детям с челюстно-лицевой патологией.
Следующую фотографию, пожалуйста, покажите нам.
Это тоже наша команда международная Operation Smile. Мы работали тогда в Мозамбике. Там не было условий госпиталя, и мы работали на военном корабле.
Я думала, это вертолет.
Это была площадка, платформа, и там сверху, да, действительно вертолеты.
А как же пациенты туда попадали?
А пациенты, вы знаете, не все попадали. Почему? Потому что был страх. Это пациенты, которые никогда не видели корабль, что внутри этого корабля. И мы не смогли всех, кому была показана операция, а мы прямо на там целый этаж, где МРТ, компьютерный томограф стоял, операционная была. То есть на одном этаже мы оперировали, ниже этажом пациенты наши лежали. Палата интенсивной терапии тоже была обязательно, но не каждый мог туда зайти, потому что боялись, а что будет дальше. И для нас были строгие условия, что мы, так как военный объект, мы не могли перемещаться свободно, и вот даже 10 дней не было свежего воздуха. Там была централизованная система, то есть были очень интересные, необычные условия работы.
Как же вас выпустили на палубу?
Это был уже конечный момент, когда нужно было снимать фотографию, и тогда нас подняли всех централизованно, а по одному там ходить было невозможно.
Следующую, пожалуйста, покажите нам фотографию.
Здесь за этот год, вот благодаря командировкам в город Грозный, много пациентов приходило с расстройством аутистического спектра, и я прошла обучение у Елисея Осина, изучая эту проблему глубже и глубже. Даже сейчас говорят, зачем тебе столько знаний, если ты не психиатр, но я считаю, что врач должен знать все и максимально, если это возможно. И погружаясь в эту проблему, я даже не думала о том, что стану экспертом фонда «Антон тут рядом» и буду проводить мастер-классы для коллег, педиатров, неврологов из города Санкт-Петербурга по информированности о расстройстве аутистического спектра. И буквально здесь кадр 2 недели назад, когда провела первый мастер-класс для коллег из города Санкт-Петербурга, делясь информацией о данной проблеме.
Можно показать следующую фотографию?
Это наша команда. Команда консилиума Станислава Вячеславовича Иванова, консилиума детского церебрального паралича и команда консилиума спина бифида. Это наша командировка в Петрозаводск месяц назад. И тут еще в Петрозаводске снег лежал в тот момент. Но это была наша вторая командировка туда по приглашению фонда. И мы смотрели детей из детских домов и с семей, где родители не имеют такой возможности приехать даже в город Санкт-Петербург. Вот. И наша команда в составе врача-офтальмолога, врача-уролога, психолога, хирурга-ортопеда. И я в качестве педиатра-невролога и диетолога выезжали специально, чтобы консультировать детей. А на следующий день для специалистов в Петрозаводском мы проводили конференцию, делясь опытом.
Еще одна фотография, и мы начинаем отвечать на вопросы наших подписчиков, которые уже присылают в комментарии к этой программе. Пожалуйста, дорогие друзья, имейте в виду, что отправляя ваш вопрос, мы его обязательно получим и постараемся ответить. Но не очень развернуто, потому что времени мало, но Елена Георгиевна всегда на связи. Что это за фотография?
Это как раз та наша, я ее называю лучик света, зовут ее Света, это ребенок из детского дома. Мы сейчас на этапе чуда, И я надеюсь, об этом чуде мы в ближайшее время обязательно сообщим. И вся наша команда в день выписки нашего лучика.
Я думаю, что самое время пришло вот раскрыть нашу тему, развернуть ее, кстати, в позитивном русле. Мне хочется, чтобы мы ободряли. Целый год наша программа ободряет людей, несмотря на то, что к нам в студию приходили и онкологи, и анестезиологи, и люди, которые имеют большой опыт работы в реанимации. Но мы всегда приходили к тому, что нужно ободрять. У нас это получалось. И сегодня я надеюсь, что наша программа обязательно даст кому-то надежду. А тема ДЦП и тема, как сказали мои коллеги, девочки, когда я только-только вошла в студию, о чем вы сегодня будете говорить? Я говорю, о ДЦП. Очень актуально. Это говорят люди, обыватели, которые сталкиваются с этими вопросами часто. Неужели так часто сейчас мы можем наблюдать такую тенденцию рождения детей с ДЦП?
Сказать, что по статистике показатель стал выше или ниже, ну, он остается таким же, он остается стабильным. И это действительно наиболее распространенная проблема, которая встречается в неврологии. Это самая распространенная проблема по инвалидизации. И среди всех врожденных пороков развития поражение центральной нервной системы в качестве вот диагноза детский церебральный паралич — это наиболее частое вот такое заболевание, диагноз. И даже, вы знаете, почему он наиболее часто встречается? Вот если посмотреть публикации американские, последние, сейчас говорят, церебропалсы из umbrella disease, то есть зонтичный диагноз. Мне нравится это выражение. Почему? Потому что под этим диагнозом, под этим зонтиком закрывают все. Все поражения центральной нервной системы. Mm-hmm. И здесь очень важно попасть к грамотному врачу, который будет видеть, а диагноз ли церебрального паралича у данного ребенка, или синдром церебрального паралича, mm-hmm. или же mm-hmm. что-то здесь совсем другое.
Это на каком этапе можно сделать подобные исследования? В момент, когда мама ходит беременной, или когда мамочка уже родила?
Диагноз детского церебрального паралича, он это заболевание, которое не проявляется даже сразу. Mm-hmm. Это заболевание, которое может проявиться до 3-летнего возраста. И здесь хочется сказать факторы риска, почему это происходит. Потому что мы четко делим, есть разные классификации, почему это происходит. Одно из это до рождения, то есть все факторы, которые во время беременности могут повлиять на развитие этого заболевания, во время беременности и после беременности. Если же мы говорим во время беременности, какие факторы могут спровоцировать развитие церебрального паралича, это заболевания мамы, такие как гипертиреоз. Это прием лекарственных препаратов. Одним из доказанных лекарственных препаратов являются противосудорожные препараты. Эпилепсия у мамы. Это неблагоприятные факторы курения, наркотики. Это травмы, стрессы. Это вот огромный такой пласт. А дальше, во время беременности, если ребенок из двойни, это тоже высокий риск рождения. А это ребенок, когда рождается до 36-й недели беременности. Это ребенок, который рождается с низким весом, то есть менее 2,5 килограмма. И во время беременности факторы такие, как кровотечение со стороны матери, длительные роды, тяжелые роды. И уже после рождения ребенка от 0 до 2 лет здесь факторы и инфекция, и и желтуха, резус-конфликт, инфекции различные в этот момент тоже, которые могут повреждать головной мозг ребенка. Угу. И травмы тоже.
А скрининг может помочь? Вот модное слово, модная процедура в наши лета, когда я рожала свою дочь, уже 30-летнюю девочку, ничего подобного не было. Сейчас это является обязательной процедурой.
Скрининг, да.
Да, скажите, пожалуйста, он может выявить наклонности или вот какие-то последствия, связанные с ДЦП?
Очень хорошо, что мы вначале проговорили факторы риска, и мы увидели, какое это гетерогенное заболевание, какое это мультифакториальное заболевание, сколько факторов вносит сюда в развитие церебрального паралича. И то, что я перечислила, еще огромнейший пласт – это наследственные заболевания. Мы не говорим генетические синдромы, потому что мы заужаем проблему, нужно говорить наследственные болезни. И когда выступаю на конференциях, я всегда рассказываю о тех факторах, которые мы сейчас выше озвучили, плюс обязательно наследственные болезни. И я обязательно еще прописываю, что неизвестно. Есть факторы, которые неизвестны. И подходя к вопросу о скрининге, мы можем здесь сказать, что на сегодняшний день нет четкого скрининга, вот так как у нас есть скрининг новорожденных, когда ребенок рождается, мы из пяточки забираем кровь на 5 заболеваний, сейчас их расширяют до 20, и уже приказ готовится неспроста, потому что там понятно, где, в каком локусе идет мутация. А церебральный паралич – это вот та амбрелла, да, тот зонтик, под которым скрывается очень-очень много. Но очень важно обязательно УЗИ-скрининг во время беременности. То есть уже на первом скрининге закладка, когда головного мозга произошла, можно увидеть поражение, если это же, конечно, массивное поражение головного мозга произошло. Вот в этот момент можно увидеть. После того, когда ребенок рождается, по сбору анамнеза, то есть вот во сколько ребенок родился, масса какая, закричал по шкале Апгар и так далее, тоже мы проводим уже диагностику. Если видим какие-то кризы, это другая диагностика. На сегодня нет такого высокочувствительного, специфичного, одного единственного метода, который бы говорил, да, вот здесь будет ДЦП, да, вот тут не будет, потому что факторы, их очень много.
А можно провести какую-то профилактику во время беременности?
Профилактику обязательно, конечно, и мне очень нравится тема, которую сейчас развивают коллеги зарубежные по профилактике спинобифида. Они говорят о том, что одним из факторов риска развития врожденного порока центральной нервной системы, как вот грыжа позвоночника, является дефицит фолиевой кислоты, то есть во время беременности, когда мама не получает фолиевую кислоту. А коллеги говорят, что необходимо эту профилактику начинать уже с пубертата. То есть, когда девочки становятся, достигают возраста 11-12, именно вот здесь необходимо начинать профилактику данного порока развития у ее будущего ребенка. То есть, именно с этого возраста предлагают принимать фолиевую кислоту. И считаю, что профилактика должна начинаться не тогда, когда мы узнаем о том, что ожидаем такое чудо, а тогда, когда девочка переходит, становится уже девушкой.
Ну и вопрос, который, я думаю, интересует сейчас всех наших подписчиков, почему вы этим занимаетесь? Потому что я знаю, что в вашу профессиональную деятельность входит множество направлений, но вот этот год, я полагаю, он выделил направление ДЦП каким-то особенным образом.
Да, детский церебральный паралич – это та проблема, с которой начала очень плотно работать, заниматься, еще будучи доктором в городе Томске. И тогда я поднимала вопрос, и тогда мне не нравилось то, что говорили родители. Ну, что вы хотите? Когда приносили ребенка, которому 9 лет, а он весит 11 килограмм. Mm-hmm. И говорили, ну, что вы хотите? Он же у него ДЦП. Нет, этот ребенок имеет такое же право, как все остальные. И питаться, и на реабилитацию, и жить. И я очень рада, что сейчас в России у нас хорошо развита паллиативная служба. Не везде, но она имеет место, и мы можем уже тяжелому ребенку с церебральным параличом помогать. И мне эти родители, эти дети были близки. Мне всегда хотелось найти, вы знаете, видно, как они что-то хотят тебе сказать, транслируют, а ты не можешь понять, что они говорят. Но ты понимаешь, что они тебя слышат, они на тебя реагируют. И у меня было очень много вопросов и желания вот помогать именно этим детям. И как-то из Томска получилось так, что фонды стали приходить, директора из детских домов просить, приедьте, помогите, накормите, а может быть, вот что-то у нас здесь не так. Я очень рада, что в городе Томске перед моим переездом в город Санкт-Петербург мне удалось организовать конференцию по паллиативной помощи и рассказать о том, что есть гастростомы низкопрофильные, о том, что мама может кормить ребенка не 2 часа, а ребенку 5 раз нужно покормить. Это 10 часов мама своей жизни затрачивает на то, чтобы покормить этого ребенка, mm-hmm. что есть гастростома, что есть энтеромат, что есть специализированные смеси, что мы можем накормить этого ребенка, и у мамы появляется время. И именно эти мамы мне, знаете, дали понять, что когда они тебя не слышат, это не потому, что ты плохой врач, а потому что мама работает 24/7. Она выгоревшая, пришла к тебе, она устала. И вы знаете, когда говоришь, даешь какое-то задание родителям, как, например, вести пищевой дневник в течение недели. И условие у меня четкое для мам, что я не проверяю этот дневник, если мама себя не похвалила. И для меня было удивление, что мама говорит, а за что себя хвалить? Вы знаете, я вот себя виню, мама говорит, потому что я вот родила такого ребенка, здесь же нет вины. И тогда мы начинаем им и поддерживать и маму в том числе.
Очень многие мамы вот из моего окружения, мамочки детей ДЦП, винят себя. И говорят, что они где-то нагрешили, и Бог их за это покарал. Но это ведь не так. Бог не наказывает, и вот в моем понимании это особенные дети нам даются для чего-то. Вы знаете, Елена Георгиевна, я не помню, говорила или не говорила вам, в Воронеже проходили несколько лет подряд фестивали особенных детей. Угу. Замечательная территория. Так, по-моему, назывался этот фестиваль, организатором которого выступала супружеская чета, муж и жена. И у них родился в семье ребенок с диагнозом Даун. И они организовали фестиваль творческий, всероссийский. Это чудесно. Я снимала этот фестиваль, я видела этих детей. Если их любить, если с ними заниматься, ты сам становишься совершенно другим человеком. Мне кажется, это не наказание для этих мамочек, а благословение. То есть они прикасаются к особенному чему-то чуду. Кто-то не согласится со мной, но так думаю я. Скорее всего, и вы.
Согласна. И даже многие родители, с которыми я работаю, рассказывают, что, вы знаете, благодаря своему ребенку я узнала вот таких-то людей. Я приехала сюда, поддерживаю вот это. Я взяла из детского дома еще одного ребенка, чтобы ему помочь. То есть очень, вы знаете, рада, что в нашей команде консилиума церебрального паралича есть психолог. И теперь я могу доверить психологу маму.
Маму.
Да, потому что это важно. И это же ведь правило самолета, когда мы говорим, что сначала кислород себе, а потом маме. И я рада, что сейчас...
Потом ребенку.
Да, потом ребенку, да. Спасибо, что поправили. Я рада, что сейчас я могу это транслировать, потому что когда нас обучали в медицинском университете, нам всегда же говорили о пациенте, редко говорили о том, что профессия врача-педиатра, невролога — это профессия, когда вся семья, и бабушка, и дедушка, все здесь. И как важно маме тоже сказать, вы устали? Да, спросить маму, поддержать и потом работать с ребенком.
Наши комментарии. Оля пишет. Ольга Шилкина. Вы знакомы? Если улыбаетесь, так тепло, наверное. Елена Георгиевна лучшая из лучших врачей. Благодарим ее, что она попалась нам на жизненном пути и дала уверенность как и мне, так и моему ребенку. Благодарим вас, Елена Георгиевна.
Спасибо.
Галина Богданова присоединяется, тоже согласна. И вопросы. Чем отличается диагноз от синдрома ДЦП?
Очень хороший вопрос. Диагноз детского церебрального паралича мы ставим тогда, когда факторы такие, как, допустим, ребенок недоношенный, родился менее 2500, и мы понимаем, что был еще на аппарате ИВЛ, и все в совокупности, мы спокойно здесь ставим диагноз детского церебрального паралича. Синдром мы ставим в том случае, когда нет этого фактора. Беременность вовремя, в срок 38-40 недель. Вес при рождении 3800 и 4. Рождение естественным путем по времени замечательно. И послеродовый период протекал замечательно. А уже спустя 3 месяца появляется какая-то непонятная клиника. Ребенок не развивается, отказывается от приема пищи. Тонус может быть в спастике, может быть наоборот гипотония, то есть расслабленный ребенок. И вот здесь мы ставим, что синдром, то есть что-то похожее на ДЦП, и говорим это синдром. И вот здесь для врача, который занимается детьми с церебральным параличом, это как раз то, о чем должен поработать, с чем должен поработать доктор. Обязательно консультация генетика и генетическое консультирование должно быть. Потому что вот это синдром ДЦП – это временный диагноз, который мы должны заменить на тот, который действительно есть у ребенка.
Благодарю вас. Следующий вопрос. Имеет ли значение, курит ли папа или бывшие наркоманы, или только мамины показания могут повлиять на рождение нездорового ребенка?
Влияет. Конечно, все влияет. Влияет и пассивное курение. Здоровье родителей мы собираем анамнез. Мамы, папы обязательно, потому что все несут 50 на 50 информацию. И говорит, что только мама здесь главный человек. Нет, здесь несут ответственность все. И все окружение, и более того, и бабушки, и дедушки. Я знаю, что мне очень аккуратно надо ставить диагноз в городе Грозном, потому что там очень боятся какого-то наследственного генетического заболевания.
И это влияет в дальнейшем на судьбу не только ребенка, но и
всей семьи.
Всей семьи.
Конечно.
Вот, кстати, задают тут же вопрос, влияет ли наследственность, если в роду были уже ДЦП?
Влияет. И вот здесь очень важно поразбираться, а что действительно там было.
Но не все хотят это делать.
Не все готовы, потому что это вот как раз тот вопрос, помните, мы с вами говорили, что вина. И действительно, мы даже, когда обсуждали вопрос с психологами, мне было очень интересно, Отличаются родители с диагнозом, у кого у ребенка есть спина бифида и церебральный паралич? Психолог говорит, да, очень сильно. Почему? Потому что церебральный паралич – это мультифакториальное заболевание. Четко ты не можешь говорить, что явилось причиной этого порока. А спина бифида – это врожденный порок. И вот здесь, что врожденный порок, то есть четко проблема была в закладке, а проблем, ну вот раз-два можно перечислить. И поэтому родители чаще всего с церебральным параличом мамы, они себя винят, а с спинобифидой понимают, что это природа так сделала. То есть нет этого чувства вины.
Ну вообще, конечно, очень хотелось бы, чтобы родители ответственно относились, подходили к вопросу рождения ребенка. И даже если это случайный ребенок, такое бывает, хотя я не верю в случайности, Бог дает детей нам на счастье, но тем не менее незапланированная беременность, чтобы все равно женщины думали об этом заблаговременно. Если я женщина, значит, когда-нибудь это произойдет, рано или поздно. И вот здесь ответственность, конечно, высока. Елена Тихонова пишет. Хочется поблагодарить вас, Елена Георгиевна, за вашу доброту, отзывчивость и профессионализм.
Спасибо.
Спасибо. У нас есть возможность сейчас показать пару фотографий еще из вашего архива. Вот это что такое за фотография?
Необычная, да, фотография.
Я так полагаю, что вы с кем-то на связи.
Да, наша профессия врача не только прийти и поработать время от и до, но после этого у нас еще есть время на другие такие мероприятия, как мы продолжаем общаться с нашими пациентами. И я даже, знаете, своим пациентам, клиентам, с которыми работаю, всегда говорю, вы член нашей команды, вы такую же ответственность несете, как и я, то есть даже не пациент. И вот здесь наш лучик света, и здесь у нас была Zoom-встреча с двукратным чемпионом мира, с Михаилом Асташовым, паралимпийским чемпионом, который вот делился как раз золотыми медалями, рассказывал, как ему в Японии вручали эти медали. Почему? Потому что мы хотим и очень верим, что наш лучик света тоже будет блистать на олимпийских соревнованиях. Да.
Это удивительная история, и мы обязательно... Я верю в то, что мы сможем ее рассказать в прямом эфире. Еще одну, пожалуйста, фотографию. Я так полагаю, что это онлайн.
Онлайн-конференция, да, это было несколько, это месяц назад. Мы говорили о переоперационной подготовке. Мы поднимаем такой важный вопрос. Работая в ортопедической, хирургической команде, невозможно не говорить об этом. И здесь в прямом эфире у меня была возможность 40 минут читать лекцию о переоперационной подготовке на всю Россию. Это Союз педиатров России. Мы проводили конференцию.
Благодарю вас. У нас есть еще один вопрос, но прежде мне хотелось бы напомнить нашей аудитории, что сегодня в студии у нас гость Елена Георгиевна Белоногова, врач-невролог-педиатр клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, третье травматологическое отделение,
да,
наше любимое, кандидат медицинских наук. И эксперт фондов «Дети, бабочки, перспективы», «Антон тут рядом», лауреат международной премии «Операция улыбка», лучший педиатр 2016 года, человек года, Республика Бурятия. Много регалий, много ответственности, огромное количество работы. Скажите, пожалуйста, Елена Георгиевна, вам нужна помощь?
Помощь нужна всегда.
В чем в первую очередь нужна помощь? Я говорю это бесстрашно, потому что я знаю, что совершенно невероятные истории происходят после нашей программы. Как с вами выйти на связь? Вот если сейчас кто-то не может с вами связаться, все-таки начнется переписка, начнутся вопросы, и вы сможете их озвучить. Как с вами связаться?
Связаться можно. Сейчас Инстаграм продолжает работать, пишут. У нас есть администраторы, телефоны администраторов на сайте нашей замечательной клиники высоких медицинских технологий, то есть на сайте госмед.ру. Можно выйти напрямую к нашим администраторам, задать вопрос. Они всегда с нами на связи. Можно, конечно же, и написать ваши передачи.
Вот еще один прекрасный рецепт, который мы даем спустя год. Нам можно написать, нам нужно порекомендовать врачей. Я знаю, что сейчас, спустя год, кто-то пишет. Пожалуйста, обратите внимание, у нас в Барнауле живет замечательный врач. Врач от Бога. Не могли бы вы с ним сделать передачу? Я считаю, что это лучшая награда. Жалко, времени мало. 9 минут осталось. И есть вопрос еще один от подписчика. Влияют ли прививки на ДЦП?
Нет, не влияют. И это доказано. Здесь обязательно, очень важно перед тем, как идти заниматься вакцинопрофилактикой, собрать правильный анамнез, осмотреть правильно ребенка, качественно осмотреть ребенка и допустить до прививки. Прививки важны, нужны, и мы видим ту ситуацию, которую прожили 2 года в течение 2 лет, как люди шли и сами искали, где бы поставить вакцину. Очень важен популяционный иммунитет. Очень важно, а если же происходит даже у ребенка с диагнозом детский церебральный паралич, необходимо провести вакцины очень часто, ложные противопоказания пишут, что им нельзя. Им можно, нужно, потому что это группа риска. Именно вот эта группа риска, которую мы должны тоже защитить, поставив прививочки обязательно.
Елена Георгиевна, тот вопрос, который я сейчас вам задам, он очень серьезный и в некотором смысле даже провокационный, потому что он вызовет бурю эмоций со стороны нашей аудитории. Я сейчас говорю о верующих подписчиках, о христианах, которые считают, что некоторые прививки и вакцины для детей чрезвычайно вредны. И стараются избегать этого момента всеми возможными способами. Вот скажите мне, пожалуйста, что вы думаете на этот счет?
Мы живем в стране, где каждый имеет право выбора. И если родители так считают, и если это выбор родителя, мы должны принять этот выбор.
Но насколько оправданы их опасения, беспокойство?
Нужно узнать, в чем причина, почему люди считают, потому что бывают разные истории. И когда ты убираешь те страхи, которые есть, и понимаешь те страхи, это то есть с каждым пациентом индивидуальный подход, индивидуальная история, и узнать, что происходит. Потому что у меня есть примеры, когда родители приходят и говорят: нет, я никогда не поставлю. И мы делимся информацией, почему это важно. Это не экстренная ситуация. Есть время, когда родители могут почитать правильную литературу, задать мне вопросы или задать вопросы моим коллегам-специалистам, которые занимаются вакцинопрофилактикой. И после этого уже проходит какое-то время, родители возвращаются и говорят: Елена Георгиевна, я хочу сделать вот это и вот это. Давайте пройдем вместе этот путь. И мы проходим этот путь. Здесь очень важно дать информацию и дать достоверную, правильную информацию.
Вы знаете, что у меня растет внучка. Ей в этом году уже исполнится 3 года. Мы прекрасно разговариваем. Спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали нам на первых путях наших. Это было, наверное, очень с одной стороны, грустно, а с другой стороны, смешно, когда мы в панике звонили и спрашивали у вас, а что делать с насморком? Конечно, сейчас от себя лично и от имени многих наших подписчиц, мамочек и бабушек, я хочу вам задать вопрос. Сейчас в средствах массовой информации появилась информация о детском гепатите. Простите, что я переключаюсь, но это взаимосвязано, потому что все сейчас, в том числе и мамочки детей с ДЦП, переживают и боятся, и беспокоятся. Извините, что мы не обсудили это с вами за кулисами программы, но я вижу, что так и подначивают наши подписчики. Да. А что скажет наш знаменитый доктор по этому поводу?
Ну, я бы, наверное, сейчас еще воздержалась, потому что не так много информации. И когда будет достаточно информации, можно будет прокомментировать.
А мы сможем сделать какую-то передачу по этому вопросу?
Я думаю, да.
По другим темам, которые могут попросить наши подписчики?
Конечно. Я думаю, вы как раз создавали эту передачу для того, чтобы вносить информацию, достоверную информацию от людей, которые работают с этим. Каждый день читают информацию, каждый день общаются с коллегами, каждый день, чтобы информировать, чтобы не было страха.
Ну и, конечно, вопрос, мы возвращаемся к нашей теме, это ДЦП. Скажите, пожалуйста, как серьезно и как особенно нужно беречь детей в период пандемии от заболевания, потому что они ограничены в движениях, наши детки, в каких-то общественных местах, если они появляются, то, естественно, там нет каких-то условий. Я наблюдала, например, в метро, что ребенок очень долго со своей мамой, с коляской, стояли и ждали, пока за ними придут и спустят их в вагон метро. Им приходится находиться в общественных местах. Иногда вот эти условия, они просто для них тяжелы. Вот что скажете? Как беречь ребенка в этот период?
Любого ребенка или только ребенка?
Мы сейчас вот о ДЦП поговорим. Особенно, да.
Здесь, конечно, вот ту ситуацию, о которой вы рассказываете, в Москве она более продвинута, потому что там есть главный врач дома с маяком, которая показывает, как это тяжело добираться в метро, в общественном транспорте детям. Существует такси, существует тоже, я бы, наверное, рекомендовала пользоваться этими службами, не спускаться в общественный транспорт, потому что это особенно наши дети без вакцины профилактики добираются, то есть избегать массовые места, где очень много народу. И все больше и больше хочется властей уделять внимание для наших детей, которые используют какие-либо технические средства в передвижении. Я даже знаю некоторых директоров, которые берут коляску, кладут ее в машину, в багажник, приезжают, достают эту коляску, проходят с этой коляской к медицинскому учреждению. Если это было комфортно, то вот здесь может обслуживаться ребенок. Если же там были проблемы, то есть они сразу прописывают, что невозможно ребенку попасть в это учреждение, потому что нет для этого условия доступа.
И как всегда, нам не хватает времени. Одна минута для того, чтобы попрощаться. Я не хочу прощаться. Я знаю, что у нас есть еще очень много вопросов. И каждое интервью – это очень важно. Даже если одному человеку мы смогли помочь за время программы, это очень серьезно. Значит, есть смысл. Елена Георгиевна, согласна?
Абсолютно согласна. Спасибо вам огромное за приглашение и за те вопросы, которые вы задаете и поднимаете на своих передачах.
Мы желаем вам крепкого здоровья, большого количества энергии, и пусть будет побольше помощников. Спасибо. Многие люди в этом нуждаются. Нуждаются, чтобы кому-то помочь. Я это точно теперь знаю. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Нам исполнился год. И вновь ангел-хранитель Елена Георгиевна Белоногова с нами. Вы можете звонить, писать. Обязательно это делайте, если вам нужна помощь. И помощь придет.
Это точно.
До свидания.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.